Юрий Винокуров. Сайбердоун. Железные рыцари. Род Волка. 1. Саркофаг для героя. Послание от императора, личное, собственноручно написанное. Это, согласно всему мне известному, величайшая честь. О чем, кстати, надутый Эмик стал громыхать на весь ангар, впрочем, разумно не озвучивая текста послания. А вот я... Но мало того, что мне было хреновато, так еще и были у меня довольно противоречивые данные, полученные на собственном опыте. Итак, императора я уважал, и было за что, тут говорить смешно, но не благоговел. Благоговение на Белояре вообще не слишком прижилось, не говоря о том, что все никсово мучение всякого благоговения не слишком предполагало. То есть думать и смотреть не как все, а как есть. И, соответственно, уважать основателя империи и ее руководителя, того же самого, либо император — это сменная и наследуемая должность, не принципиально, я уважал. Но имел весьма весомые претензии, основанные на собственном опыте. Этот самый император спустил на меня психованных ульверов. Конечно, департаментом и не из собственных рук, но он император. И все его бюрократы и чиновники – его вина и заслуга, его ответственность. А если царь хорош, бояре плохи, как у нас на Белояре иронизировали на тему всяких криворуких руководителей, так он дерьмо тогда, а не император. Потому что это как бы его основная обязанность, на то ему и власть дана, чтобы бояре были хороши. А раз дурны, так он не справляется. А значит, дерьмовый царь или император. Другой нужен, чтоб справлялся. Так вот, этот император отдал меня на растерзание ульверам просто так. Я ничего плохого не сделал. Ну, может, не успел, но все равно. Это мне как бы не очень нравится. Вот такой я привереда. И с Академией. Я понимаю причины, по которым в Академии творится сложившаяся ситуация. Но сказать, что мне она нравится, ну никак не могу. Все честно, но подленько выходит, как ни крути. Со всеми этими Академия не вмешивается и прочим. Собственно, как решить проблему по-другому, не знаю, потому не осуждаю. Но в целом, после понимания академических реалий, осадочек остался. Ну и указ о войне благородного дома с простым слушателем, естественно. В общем, по итогам всего этого я к императору относился не отрицательно, конечно, но настороженно и никаких восторгов от его «я наблюдаю за тобой» не испытывал. Опасения были, а желание обгадиться на радостях не появлялось, я проверял. Но и сделать я уже ничего не могу, воскресителя Гелиотов у меня нет, да и был бы, не воскрешал эту поганую скотину. Сейчас, после выхода из синергии и выхода из состояния боя, да и отдыха сна, тоже фактор, я понимаю, может, этот Гелиот до того, как полез в гравиколодец звезды, не был гадом, просто идиотом, но последствия его идиотизма – тысячи смертей, так что смерть его более чем правильно и заслужена. В общем, подумал я все это, да и махнул рукой. Наблюдает его августейшество, да и хер с ним, только вслух не говорить. Мне от этого на текущий момент ни тепло, ни холодно. Как в будущем скажется, непонятно. И этикетка не поможет. Нет нужных данных даже для прогнозирования пути, не говоря о его построении. Так что стал я интересоваться у Бронзового по делу. Что у тебя с техсостоянием в плане ремонта пригодности и всякого такого?
«Часть бронепластин под замену», — начал перечислять Инвиктус. «Половина энергетических конденсаторов просто сплавились, не ремонтопригодны. Где-то четверть можно восстановить. Эмиттеры невосстановимо уничтожены на 32%.
Надо заняться, поговорить с вулканистом. Дело в том, что после незапланированной явки вулканиста на вопли Бронзового, он всегда орёт, но в процессе обсуждения методов прохождения турнира разошелся особо сильно. Я заблокировал дверь к нам в ангар. Нет, взломать вулканист, конечно, может, на то он и вулканист. Но вряд ли будет без веской причины, так что нашему общению с Инвиктусом всякие посторонние не мешали. А мне и самому чиниться надо, да и понять, что со мной. Я реально потерял, если не 10, как казалось по истощенному лицу, то 5 килограммов точно. И усталость от начала турнира, а потом битвы с Гелиотом, причиной быть не может. Если нет каких-то дополнительных факторов, о которых преподаватели Академии забыли. Вот как раз пример отношения к слушателям, если так, сообщить. На выходе из ангара меня поджидал медик и вулканист, за которым был закреплен Бронзовый. К нему я, ловко увернувшись от загребущих лап дядьки с бухающей змеюкой на лацкане, и подскочил. А то черт знает, насколько меня медицина займет. Обговорить, чтоб Бронзового в порядок привели, просто по-товарищески. «Стигис Пиартум, храни тебя вулкан в твоих трудах», — вежливо обратился я к киборгу. «Не то чтобы подлизываясь, но и подлизываясь, если на чистоту.
Баланс моих баллов после турнира был отрадно высок, но при этом вот тютелька в тютельку уходил на заказы оружия Ионника. Еще и на субсидирование Хлои. Вроде и мелочь, но сам решил, что девчонке при всех прочих равных надо помочь, хоть и ведет себя непонятно, к сексу не склоняется и вообще дурачье. Тут вообще-то у меня к ней, помимо того, что она симпатичная веснушка, довольно неплохо разминающая мне мозги на тренировках. Ну, в общем, чувствую я к ней некое чисто психологическое родство-нерадство, понимание-непонимание. Короче, понимаю и сочувствую ей, вот. Потому что она евгениками и воспитанием в тактика выращена, а я мучительствами злостного киборга. И понимаю, что это не всегда приятно, тяжело, а уж когда путь неправильный проложишь, совсем беда. Пусть у веснушки не совсем так, скорее всего, но по сути близко, и поломав ее расчеты на баллы в тактике для оптимального обучения, я просто правильно поступлю, это ей скомпенсировав. Тем более на оружие с двигателем и так вроде хватит, а на обучение, то есть составление удобного графика по нужным предметам, еще заработаю. Но вот чтобы и так вроде хватило, я со Стигисом был вежлив по максимуму. В рамках их этикета, Вулкана там поминал и вообще. На всякие почтенные, выканья и всякое такое, вулканистам по их кибернетических хрен опытным путем установлено. «И твою технику пусть почтит он своим вниманием, Гален Безмолвный», — кивнул он мне. «Что у нас там?» — кивнул он на двери ангара. «Эмиттеры, конденсаторы, внешняя броня, до 70%. Часть можно восстановить». «Не нужно», — отрезал вулканист. «Поменяю на новые, недостачу закажу из Метрополии. Через пару недель техническое состояние Инвиктуса будет идеальным, если не обнаружится иных повреждений». Немного опешил я. «А может, починить? У меня не так много свободных баллов, да и с деньгами». «Магистр повелел все повреждения в противостоянии с противным вулкану нелюдью восстановить безвозмездно для слушателей, то есть даром», — уточнил он. «Даром — это хорошо», — повеселел я. «Тогда спасибо тебе, Стигиспертум». «Вулкана благодари», — кивнул киборг, ускакав в ангар. «Вот еще, вулкана. Нет, ну как аллегория всякой там технической работы, производства и всякого такого, да космический бог-кузнец с парой собственноручно созданных технических андроидов, личность такая, симпатичная. Но даже если и не выдуманная, то точно давно мертвая. Он даже теоретически существовал, когда технологии продления жизни не было в принципе, так что точно мертвый. А мертвецов благодарить – дело глупое. Они мертвы, как ни крути». Тем временем медик, который кроме довольно ловкой попытки меня поймать и еще более ловкого ухода от поимки от меня, ко мне придвинулся с очень характерным видом. Вид был лечилом всяческим свойственен и выражал «лечить будем или пусть живет». Сам я этого типа не знал совершенно, но нашивки медицинского корпуса, змеюка, вечно бухающая из бокала и всякое такое. В общем, непростой медикус, сразу видно. И главное, явно к заморочкам пилотов привычный и понимающий. Поймать меня пытался, но как не удалось, орать стоять недолеченный не стал. «Шевалье Гален Гаврила Безмолвный», — ткнул он в меня пальцем в белых перчатках. «Сводку от Инвиктуса о вашем состоянии медслужба Академии получила. Следуйте за мной». «А вы?» — уточнил я, на что дядька чуть поморщился. «Тобус Кластер, хранитель покоев болящих Академии», — представился он. «Это если не главный медик, то главный по больнице точно выходит. А чего это он за мной припёрся-то?» «Герой Силиции», — дошло до меня. И, кстати, не факт, что это хорошо, заметались в голове разные модели путей, но я их угомонил. Не до этого пока, надо в себя прийти. Ну и больше информации. «Вопросы можно задать?» — уточнил я на ходу. «Задать точно можно». «Доктора, я умру?» — не вынесла душа поэта в моей физиономии, выдав бессмертный анекдот. Просто дядька был какой-то надуто торжественный, что ли, и еле заметно тяготился этим, видно, больше врач, а не бюрократ. Впрочем, это и по нашивкам понять можно. «А как же? Но не в мою смену», — с радостным гоготом ответил Тубус, которому оказалось не чуждо чувство юмора, явно расслабляясь. «Так хотел-то чего?» «А что вообще со мной?» — уточнил я, в общем-то, естественный вопрос. «Судя по данным, легкая дистрофия, повреждение нейронов, нервное истощение. Продиагностируем, конечно, но медблок Инвиктуса редко ошибается». «А это с чего меня так?» — поёжился я. «Некорректное и неправильное вхождение в симбиотическое состояние с ИЛ Инвиктуса», как само собой разумеющееся выдал собеседник, обозначив синергию по-научному. «Впрочем, ты из потока первого года, так что претензий к тебе нет». «А у меня есть», Злобно буркнул я, искренне возмущенный. «Теодор, чтоб его!»
«Теодор Матеуш, мастер-наставник?» — уточнил лекарь, на что я кивнул. «Не вполне обоснованные претензии, хотя в чем то понятные».
«А хоть вы объяснить толком можете?»
«Могу».
И объяснил. Причем Теодор, в общем, оказался не столько скотиной, сколько не пророком. Итак, синергия — вещь, в которой идут долго и не без труда, достигающаяся путем специальных тренировок, работы с собой и инвиктусом. В некоторых случаях даже с точно дозированными психотропными препаратами под присмотром медика. И никому, кроме пророка или фантазера, ну, по крайней мере, со слов кластера, в голову синергия первогодки с инвиктусом просто прийти не может. Даже с моим уровнем сопряжения. Тут и мои особенности сказались, и наследие прошлых владельцев твоей машины. В общем, практически чудо, но... Синергия, объединение живого разума и ИЭЛ в этакое «я-мы» — вещь не слишком простая, а главное — небезопасная. И пилоту, и инвиктусу. Требующая понимания и контроля сознания. Итак, что происходило со мной и Бронзовым, примерно, как понятно, со слов вещающего кластера. В зависимости от когнитивных способностей и возможностей человека и качеств вычислителя и самого ИЭЛ, происходит плавное делегирование полномочий, и ИЭЛ использует труднодостижимую машиной многозадачность живого разума и человек вычислительные мощности инвиктуса. В зависимости от целей, задач и всякого такого. А у нас вышло, что перегруженный задачами Эмик нагрузил мой мозг, меня несколько отупив, просто посчитав как дополнительные вычислительные мощности. При этом я падение своих мыслительных способностей отметил в неосознанном, задействовав ряд процессорных мощностей ИЭЛ. Он скомпенсировал мной. Выходила комичная, но печальная в перспективе картина. Мы с Эмиком, толком не зная, что делать, тянули одеяло, причем с лучшими намерениями. И в итоге у меня начались проблемы. Но медблок инвиктуса свое дело знает и начал меня латать. Используя мои же запасы питательных веществ и плоть. Самое забавное, что Эмик может не вполне осознавать всей этой пакости. «Потому что синергия происходит по воле пилота, контролирующего процесс», озвучил кластер, вылезающему из какой-то диагностической приборины мне. «О случаях неосознанной и спонтанной синергии я даже не слышал, что показатель. Опыт у меня большой, смею заверить». «Верю», — честно ответил я. «А что мне?»
«Лечиться, потом пройти экспресс-курс ментального сопряжения с ИЭЛ Инвиктуса».
«А лечится долго?»
«Примерно неделю. Можно ускорить, но не рекомендую. Ряд повреждений носят неприятный характер», вещал медик, вглядываясь в броском с информацией. «Если поставить на ноги, как выражаются всякие легионеры, как ругательство выдал он, тебя можно за дюжину часов, то долговременные последствия травмы практически неизбежны. Проявятся не сразу, но лет через 10-20 нарушения в когнитивной сфере вне инвиктуса при подключении он сможет скомпенсировать ущерб, практически неизбежны, да и физической понадобится регулярное терапевтическое лечение».
«Неделю так неделю, вам виднее, доктор». Проявил я непонятное нежелание становиться умственным и физическим коллегой через десяток-другой лет. В общем, поместили меня в палату, в палате в медицинский саркофаг, который в меня воткнулся кучей всяких трубок и всякого такого, и усыпил. На пару дней, как я понял, уже очнувшись. Броском и пилотский комбез я не снимал, да и не требовали этого, так что время я узнал, как только открыл глаза. Чувствовал я себя отлично, но находился в саркофаге с трубками, проникающими сквозь комбез в меня. При этом крышка открыта, а на меня смотрит девица. Ну, скорее женщина лет 30 на вид, с очень строгим выражением на лице и в форме медперсонала.
«Больной?»
– посмотрела она на меня так, как будто я и был бушевавшим на Силиции энергетом, ну или близко к тому.
«Излечение не завершено, но его почтенство хранитель Тубус Кластер повелел прервать медикаментозный сон по осуществлении необходимых воздействий».
«Так, это дядька молодец выходит, видно по физиономии врачихи. Она бы меня в саркофаге всю неделю продержала во сне, а то и больше. Знаю я таких. Излечим всех, и никто не уйдет незалеченным. Хе.
Вставать нельзя, прикасаться к медицинскому оборудованию нельзя, алкоголь и дурманящие препараты нельзя, нарушать режим сна нельзя».
«А что можно-то?» Успел вклиниться в поток нельзяшек врачихи.
«Можно...»
Сморщилась она, заметно страдая от этого гадкого в ее представлении слова.
«Все, кроме вышеозначенного, и прием посетителей после 8 по академии разрешен?»
Возмущенно выдала она, всматриваясь в броском.
«Но это мы еще посмотрим»,
выпучила она глаза в гневе, покраснев. И выбежала явно с кем-то скандалить на тему того, почему это меня в кандалы скорбных разумом не заточили и не через клизму питают. «Страшная женщина», — оценил я, проверяя, «а что это у нас тут вообще можно-то?» И оказалось, что кроме пребывания в саркофаге ближайшие 4 дня можно все. Даже подключение к сети было через медицинский терминал не хуже нашего в апартаментах. Но и больше 3 посетителей за раз нельзя, что, учитывая небольшую плату и здоровенный саркофаг, скорее норма. Диагностику и лечение осуществляет он, кстати говоря. Да даже барахло мое, включая рассекатель и игольник, лежит под рукой. Последнее я пристроил под крышкой саркофага, но мало ли, что бы и как не было, а на меня даже во время триумфа покушались наймиты ульверов. В общем, спокойнее будет. А дальше я посмотрел раздел почты и... Ну просто охренеть, 500 личных обращений на тему «А не соблаговолит ли шевалье безродный дать аудиенцию страждущим соученикам у его лечебного саркофага?» И это, блин, дословная цитата из первого прочитанного письма, озаглавленного «Прошение». «Да ты стал популярным типом, Галин», — сам себе не без иронии сообщил я. «Ну, ладно, аудиенции пока давать не будем. А вот с приятелями и главной командой увидеться не помешает». И начал сам кидать сообщения товарищам, правда, разбив их на группы потрое. Но помимо команды есть соседи с довольно сносными отношениями. Веснушка рыжая, в конце концов. Да и Лаура Форест в корреспондентах мелькнула с интересом о здоровье героя. Но с ней отдельно, может, что-то и того этого. И если опять явится какая-то сволочь, то я ей не позавидую, с веселой, но уже несколько истеричной злостью озвучил я. И, блин, решу с этой пакостью свои проблемы вне зависимости от пола, возраста, биологической принадлежности, до агрегатного состояния, блин. На последней мысли я сам посмеялся, но и стал ждать товарищей.